Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 556 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В пятницу Святая Церковь совершила празднование введения во храм Пресвятой Богородицы. Нашу сегодняшнюю программу откроет проповедь на это церковное торжество, сказанная насельником Троицы Сергиевой Лавры, игуменом Андроником Трубачевым. Вторая передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского завершит час, третья заключительная часть интервью ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Евгения. Нашу программу открывает слово игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне, дорогие братья и сестры, мы празднуем праздник, который Церковь именует введением или вхождением Пресвятой Богородицы во храм. Именует его также благоволением Божиим к нам, предображением нашего спасения. Введение Пресвятой Богородицы во храм именуется предображением спасения, потому что все, что связано с этим праздником, связано с грядущим Христом, который должен был некогда родиться, отведенный во храм Пресвятой Девы Марии. Событие это случилось так, поскольку у праведных родителей Иоакима и Анны долгое время не было детей, то они дали обет Богу: если родится у них ребенок, то посвятить его Богу, как рожденное по особому благоволению Божию. И вот когда родилась Пресвятая Дева, Когда ей достигло возраст был 3 лет, то родители Иоаким и Анна решили исполнить свой обет. Они созвали множество родственников, которые из Назарета сопровождали младенца Марию в Иерусалим. Когда она была принесена ко храму Иерусалимскому, то первосвященник вышел навстречу, чтобы принять ее на руки и вознести в храм. В этот храм вело 15 больших ступеней. Когда священники восходили во храм, то они располагались на этих ступенях и пели псалмы. 15 псалмов надо было пропеть, чтобы войти в храм. Можно себе представить, каковы были эти ступени по размерам, если целые хоры стояли на них и воспевали псалмы. И вот неожиданно для всех 3-летняя девочка смело взошла по этим 15 ступеням, и на самом верху ее принял первосвященник Захария. Объятый Духом Божиим, действующий не как человек, но по внушению Святаго Духа, он внес Пресвятую Деву, внес младенца не туда, куда должен был бы принести ребенка, отданного по обету Богу. Он внес ее в самое сокровенное святилище храма, именуемое Святое Святых, то есть то, что прообразовало нынешний алтарь нашего христианского храма. Не всякий человек мог туда войти, никакая женщина никогда не входила во Святая Святых. Только первосвященник мог зайти туда однажды в год, чтобы принести жертву за грехи людей. Вокруг же храма располагалось множество строений, в которых обыкновенно жили люди, посвятившие себя Богу. Там были девицы, там были назареи, которые посвятили себя Богу на некоторое время, там были вдовицы, которые решили жить после смерти своего мужа, служа при храме до конца своей жизни. И вот когда родители посвящали свое дитя Богу, они и предполагали, что их девочка будет воспитываться в одном из этих подсобных помещений при храме. Однако по велению Божию она была внесена во Святая Святых. И из церковного предания мы знаем, что большую часть своей жизни при храме она проводила именно в этом таинственном помещении. Однажды первосвященник Захария увидел, как ангел питал там деву особой таинственной пищей, та же пища, которая ей полагалась, как живущей при храме. Она эту пищу раздавала нищим и убогим. Большую часть, что Пресвятая Дева провела время при храме, она провела это время в молитве, чтении Священного Писания и Богомыслии, когда ей сослужили ангелы, и наиболее ей предстоял ее хранитель Архангел Гавриил. Но несмотря на то, что она была оберегаема ангельским миром, несмотря на то, что по велению Духа Божия она была внесена во Святая Святых, как человек, она проходила те обычные послушания, которые все девицы несли при храме. Она научилась там ткать и столь искусно, что впоследствии могла зарабатывать себе этим на свою собственную жизнь и на жизнь своего сына и семейства. Она научилась там и другим рукоделиям, другим ремеслам, которым обыкновенно учились девицы, жившие при храме. Так Священное Писание повествует о ней, как она проводила время до своего таинственного обручения праведному Иосифу. Ибо когда наступило время, что девице неприлично было оставаться при храме вследствие того, что она уже вступала во взрослый возраст. Хотя Пресвятая Дева и была избранным сосудом, но, повинуясь законам человеческим, она изошла из храма, получив там все, что надлежало ей получить, для того, чтобы стать матерью нашего Спасителя. Храм Ветхозаветный имел такое значение в древнем мире до пришествия Христа, потому что только в этом храме приносилась жертва, прообразующая жертву Христа за наши грехи. Там именно поклонялись единому Богу. В этот храм надлежало войти Христу, как первосвященнику и царю всех людей. В этот храм и была принесена Пресвятая Дева. Но как бы ни было велико значение этого ветхозаветного храма, когда он был единственным храмом на земле, где служили истинному Богу, его значение намного ниже, несопоставимо с теми храмами, которые по воскресении Христа были воздвигнуты в честь его крестной смерти, страдания и воскресения. Что такое христианский храм, который намного выше того храма, где воспитывалась Пресвятая Дева? Храм, дорогие братья и сестры, это прежде всего для нас то место, скажем словами человеческими, то место, где преимущественно обитает Бог. Бог везде, как говорит, везде сы и все исполняет. Но наше общение с Богом легче всего, доступнее всего происходит именно в храме. Поэтому храм мы именуем Домом Божиим. Здесь тот престол, с которого мы причащаемся тела и крови Христова. Это то место, где обитает преимущественно любовь Божия. Обитает так, чтобы легко, удобно могла бы войти в наши сердца. Храм Божий – это такое место, где мир невидимый, мир ангельский, соприкасается с нашим видимым миром, для того, чтобы наш земной мир преобразить, воскресить и поднять к миру невидимому. Храм Божий – это вместилище необычайной божественной красоты. Когда нашему предку, святому Владимиру, еще будучи в язычестве, предстояло выбрать одну из вер, которые господствовали на земле, или христианство, или мусульманство, или язычество, оставаться в нем, то он выбрал православие, потому что смог попасть в храм Царьграда. И когда он попал в этот храм, увидел и услышал все, что там происходило. Он сказал: «Я не знаю, где мы были, на небе или на земле». Так рассказали ему послы. И вот красота христианского храма, она определила не только выбор истинной веры святого Владимира, она весь русский народ направила на истинный путь. Храм Божий мы именуем также училище благочестия. Если бы действительно все христиане не умели бы читать или писать, не знали бы многих истин православия, то, придя в храм, человек здесь может услышать, увидеть все, что необходимо для его спасения. Если он будет глухой, он может посмотреть на стены храма и здесь увидеть всю историю нашего спасения. Он увидит здесь иконы, повествующие ему о праздниках Божиих, увидит святых угодников Божиих и сможет им подражать. Если он будет немой, то он сможет по священодействиям, по тем действиям, которые совершают священники, судить о совершающихся таинствах. и многие-многие люди были обращены на путь праведной жизни именно тогда, когда они пришли в храм. Преподобный Антоний пришел в храм и услышал одно только псаломское изречение: «Блажен муж, который не идет на совет нечестивый», и всю жизнь исполнял этот завет. Другой святой приходит в храм и слышит: «Если хочешь быть совершенным, иди раздай имущество». И он идет, раздает то, что по нашему человеческому рассуждению и не имеет, но то, что тяготит его совесть. И так из храма он идет на путь святости. Храм Божий мы именуем также лечебницей наших душ. Душа грешная не может войти в соприкосновение с Богом в храме, если она не покается. И вот для того, чтобы нам это было видимо наглядно, священная история запечатлела такой случай с Марией Египетской, когда еще она приехала во грехах для того, чтобы поклониться в храме кресту Господню, то некая сила Божия не пускала ее в храм, не пускала до тех пор, пока она не ощутила свою крайнюю греховность, и тогда только смогла она войти в храм. Если нас ныне сила Божия и не препятствует нам так явно входить в храм, то если мы войдем с душой грязной и не будем каяться, все же сила Божия не примет наших молитв. И то, что случилось с преподобной Марией, все то же случается и с нами каждый день, если мы не будем поступать так, как поступила она, дав обет исправить свою жизнь. Храм Божий мы именуем также хранителем природы. Вы знаете, что храмы Божии воздвигались на самых красивых местах. И тогда природа, которая окружает этот храм, кажется нам уже не просто природой, но природой, в которой действует сила Божия. Уберите храмы из нашей природы, и природа хотя будто бы останется той же самой, но она скудеет, она станет не такой прекрасной. В храме мы молимся для того, чтобы Господь послал нам благовременные дожди, чтобы не было засухи, чтобы Господь охранил нас от вредоносных болезней. И все это храм стоит и сохраняет весь видимый мир вокруг него. Храм Божий также часто является памятником нашей истории, хотя он и посвящен Богу. Однако многие храмы запечатлели славные события человеческой истории, которые посвящались Богу, в которых люди хотели прославить дела Божия, явленные через людей. Вот храм Христа Спасителя, он был посвящен тому, что русские воины смогли изгнать нашествие иноплеменников. Вы знаете, когда на нас нападало это войско Наполеона, то среди французских солдат была такая поговорка, которую им внушали их полководцы: в ранце каждого солдата должен лежать маршальский жезл. То есть каждый солдат, который нападал на нашу православную страну, на наши святыни, он возбуждался к этой борьбе особым духом тщеславия и гордости. В то же время среди русского войска была совсем другая поговорка, которой ей приучили благочестивые полководцы и вожди. Эта поговорка была такая: «Мы русские, с нами Бог». Вот видите, какая разница бывает между теми людьми, которые посвящают даже свой бранный подвиг Богу, который исходит на брань из храма, и теми людьми, которые ведут войну не ради Бога, а ради стяжания каких-то материальных благ, ради завоевания. Вот таково, дорогие братья и сестры, значение храма. Он объемлет всю нашу жизнь. Рождается христианин, он приносится в храм для того, чтобы его крестить, то есть привить ко Христу, соединить с нашим Спасителем. Возрастает человек и решает соединить свою судьбу в честном супружестве. Он приходит в храм для того, чтобы на него был возложен венец. Решает человек посвятить себя монашеской жизни. И опять именно в храме он произносит священные обеты, которые укрепляют его на этом трудном пути. Подходит человек к концу своей жизни, и бездыханное тело вносится в храм для того, чтобы о душе этого человека возносилась горячая молитва его близких и всех христиан. В храме мы наиболее близки и с живыми, и с усопшими. Мы объединяемся с людьми, мы объединяемся с Богом. Все наши скорби, все наши беды, все наши сомнения мы несем сюда. И если нам нужно решить какой-либо трудный вопрос в своей жизни, нигде лучше, как в храме, мы его никогда не решим. Придите в храм, помолитесь, и Господь внушит вам благую мысль к спасению и здравию ваших тел и душ. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, все наши силы мы должны положить на то, чтобы беречь те храмы, которые у нас существуют. А те храмы, которые были разрушены безбожниками, мы ради них должны положить все свои силы, чтобы их воздвигнуть. Когда безбожники хотели разрушить православную веру, то первый свой удар они наносили по храмам. Они знали, что если не будет храма в городе, то оскудеет вера, ибо человеку неоткуда будет укрепиться в этой вере. Поэтому старались сделать так, чтобы в каждой деревне, в каждом городе, в каждом селе храмы были бы разрушены, иконы осквернены. Из нашей истории мы знаем, что люди нашей страны разделились как бы на два народа. Один народ скорбел о разрушенных храмах, если мог, защищал их. Если не мог защищать, плакал, умолял, чтобы Господь простил наши грехи и сохранил храмы. Шел в лагеря на тяжкие мучения ради того, чтобы сохранить храмы. А другая часть народа надеялась, разрушив храмы, получить некие богатства, которые на самом деле отданы не столько в храм, сколько Богу, для того, чтобы прославлялось Его святое имя. И вот одна часть народа восстала на другую. И что же случилось из этой братоубийственной войны? Те, кто надеялся обогатиться за разрушением храмов, те, если обогатились, то очень ненадолго. И пришло время, и они оскудели не только духом, они оскудели и телесно. Они многие из людей, которые разрушали храмы, помешались умом, многие кончили самоубийством. Целые семейства, как проклятые, исчезали с земли, если кто-либо из их семьи касался Божьего храма. А люди, которые лишились храмов, Господь послал им силу, и они сохранили, хотя и в небольшом числе, веру Христову. И вот эта вера Христова, сохранившись в людях, через их души вновь стала изливаться на нашу страну. И потому-то и стали воздвигаться храмы. Потому-то для Церкви Христовой наступила свобода. Свобода от гонения внешнего. Потому что человек, которого Священное Писание именует храмом Божиим, в котором должен жить Дух Святой, этот человек, будучи храмом, сохранил веру. Эту веру Господь вознаградил тем, что дает нам милость возродить те храмы, которые некогда были порушены. Вот, дорогие братья и сестры, если Пресвятая Дева, которая должна была стать по обетованию Матерью Спасителя нашего Иисуса Христа, если она нуждалась в воспитании храма, если она нуждалась в укреплении ангельском, которое было в этом храме, если она нуждалась в изучении Священного Писания именно в храме, то что говорить о нас, грешных и недостойных, повинных всяким обвинениям? Тем более мы нуждаемся в храме, тем более нам надлежит спешить сюда, так, чтобы храм нашей души наполнился бы Духа Святаго, который обитает в каждом христианском храме. Аминь.
Это было слово игумена Андроника Трубачева, сказанное им в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы в 80-е годы прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Мы продолжаем знакомить вас с передачами из его нового цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Итак, «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн, обращаясь к своему постоянному адресату, настоятельнице Иоанна Предтеческого Леушинского первоклассного монастыря, игумени Таисе Солоповой, пишет: «Матерински доброе и умное письмо твое я получил и с совершенным удовлетворением прочел. Прочел и всегда читаю твои письма с духовным интересом, наперед зная, что в них нет ни одного пустого слова. Почти тоже можно сказать и о письмах самого батюшки. Отечески добрые, умные, всегда читаются с духовным интересом и пользой. Благодаря другого адресата за его письмо, отец Иоанн опять-таки дает ему такую характеристику, которую полностью можно применить к его же письмам. Из глубины души благодарю вас за ваше письмо, дышащее апостольскую любовью и мудростью. С душевным удовольствием я прочитал его, ибо оно проистекло из души христиански здравой, верующей, уповающей, любящей, опытной, твердой, обогатившейся внутренним богатством. Ваша доброта трогает, побеждает меня. Ваше смирение пленяет меня. Ваше письмо для меня – училище добродетели». Правильность такого приложения слов святого кронштадтского пастыря к его же собственным творением показывает и показывает убедительнейшим образом его размышления, записанные им в дневнике 1861 года. Правда, не о письмах, а о беседах, но оно применимо ко всем его наставлениям. Как бы приказывая сам себе, батюшка пишет: «Составляя беседы, не имей цели издать их в свет, а имей ту цель, чтобы поучать ими твою паству. Имей всегда ее пред очами, не будь отвлечен от действительности. Пиши с натуры. Писать для издания означает гордость». Письма святого праведного Иоанна многогранны по своему содержанию, касаются разных тем, как сугубо духовных, так и житейских, злободневных, представляющих существенный интерес в данное время. В них он и утешает, и сетует, и советует мирянам, пастырям, избравшим монашество, и пастырски участвует в судьбах людей в делах государственных своей отчизны и братьев-славян. В них нет отвлеченности, оторванности от жизни или просто желания явить себя непогрешимым учителем, стяжать земную славу. Цель одна – помочь спастись. Да, праведник живет в праведности, но в отдельных случаях в письмах уделяется внимание и тому, что можно назвать приходящим, что и естественно. Последнее, как имевшее по преимуществу сиюминутное значение, в основном опускается. Писались о том правильному Иоанну многие и много. И всем на все добрый пастырь спешил ответить. Однако иногда неумеренных с предлидными речами останавливал и просил. Прочитал предлидное письмо твое. Пиши меньше, потому что у меня писем много-много. Житию святого праведного Иоанна Кронштадтского. Жить и служить, так жить и служить по совести и по священству. В письмах святого праведного Иоанна Кронштадтского можно встретить краткие, нередко весьма краткие, сообщения о происходившем или случившемся на его жизненном пути. И тем не менее, эти сообщения не только содержанием, но и характером, их описание представляют для читателя немалый интерес, ибо глубоко духовные. Они являют пастыря отца, всегда готового пожертвовать всем, отдать последние силы во славу Божию, во благо ближних. Велик Господь и хвален зело в своей божественной литургии. Важнейшим в деле служения священника святой праведный Иоанн считал совершение божественной литургии, стояние у престола Божия. Принесший на Рождество Христово в Сурском подворье святую евхаристическую жертву и сказавший восторженное в Духе Святом слово, батюшка спустя 2 дня в своем письме игумении выразил всю значимость происшедшего в Божьем храме. Велик Господь и хвален зело в своей божественной литургии, оживляющей всех, особенно причастников, животворящих его тайн. Как он, утешитель, всех утешает, оживляет, возвышает до небес небесным на земле служением. Кажется, все горело духовно и трепетало во время литургии и проповеди Слово Божие на рождественскую тему. Я сам был воодушевлен и говорил, как пророк или апостол. Как хорошо в храме! Божественную литургию батюшка совершал очень часто, почти ежедневно. Повсюду, куда бы он ни приезжал, непрерывно обновляясь благодатью. Литургию, свидетельствует он сам, совершаю почти ежедневно в обителях и приходских церквах, и городских, и сельских. Я служу то у себя в соборе, то в других разных местах, куда приглашают. В пути служу часто литургию. Время идет недаром. Как вперед, так и обратно часто служу литургию. В разных городах и селах и таким образом постоянно обновляюсь благодатью. Батюшка отмечает, что за совершаемыми им богослужениями присутствует множество молящихся. Многие причащаются святых тайн. Некоторые получают исцеление от недугов. Добрый пастырь старается произнести поучительное слово. Служил на подворье при бесчисленном множестве народа. Давка была громадная. Говорил назидательное поучение на слова «Чаша твоя упоевающая, яко державна». Народу была полная церковь. Давка во время причастия невообразимая. Служил литургию при большом стечении народа. Усердие народа ко мне, Божьей милостью, громадное. Храмы переполняются. Служу почти каждый день обедни. Народ везде встречает и провожает в огромном количестве. Храмы полны народом. Исцеление бесноватое. Газета «Котлин» в 1902 году сообщала. Протоиерей Иоанн Ильич Сергиев в городском Петропавловском соборе в городе Выторгу совершил литургию при громадном стечении народа, наполнившего не только храм, но и обширную перед ним площадь. Ранней обедню отец Иоанн служил в кафедральном соборе города Архангельска. Народу была такая масса, что полиции с большим трудом удалось оградить его при выходе из храма от стихийного натиска толпы. В храме было полно, паки-паки свидетельствует батюшка. Давка была страшная. Необходимо было раньше времени уйти в алтарь от народа. Народу было множество по обычаю. Сказал слово, сестер всех причастил, народу причастил 102. Заполненный график служения, чрезмерные труды, да и не всегда приятные события утомляли доброго пастыря, но он за все благодарил Господа. Служил, говорил одушевленное слово, начитанное Евангелием, беседа Господа с Никодимом, и причастил многих, был очень измученным от чрезмерных трудов, но поднимает свои очи к небу батюшка, благодарю Господа, укрепляющего меня всегда свыше благодатью.
Продолжение цикла «По письмам святого праведного Иоанна Кронштадтского» прозвучит в следующей программе «Троицкое слово». Мы предлагаем вам послушать третью заключительную часть интервью с ректором Московской духовной академии архиепископом Верейским Евгением. На протяжении двух предыдущих программ мы знакомили вас с этой записью.
Мы живем сейчас в такое время, когда говорят о синергии между властью и церковью. Вот такое хорошее, так сказать, время, благоприятное. Церковь живет под покровительством даже власти, многие считают. У некоторых определенных слоев населения это вызывает отторжение, я бы сказал, такую даже неприязнь. Ну, что говорить о нашем городе? Сергиев Посад празднует свой юбилей. Можно посмотреть местные СМИ, в частности, интернет-СМИ, когда на церковь явно выливается вот такая грязь. Как вы считаете, владыка, вот мы столько лет, лавра одна в городе, академия тоже одна, город очень маленький, для нашего населения почему до сих пор все-таки нет такого непререкаемого церковного авторитета, именно православных каких-то нормативов таких, скажем? Почему возможны еще такие провокации? Пусть в Сергиевом Посаде. Ну, а уж если по стране, то мы слышим голоса о том, что пора вообще закрывать уже и храмы, и разрушать их.
Греховность человеческая, она действительно вот в какой-то степени вот влияет на все эти процессы. Говорить, что священник безгрешен, церковь никогда об этом не говорила. Церковь святая сама по себе, но те люди, которые наполняют, они все-таки люди грешные, все равно в определенной степени. Нет человека, который бы не согрешил, говорит святой апостол Иоанн Богослов. И важно, чтобы солнце не зашло во злобе вашей, чтобы человек, подчас имеющий какие-то отрицательные моменты, эмоции по отношению к другому человеку, он пытался это сдерживать. Другое дело, что церковь, я имею в виду представители церкви, они, зная подчас или теоретически, а многие практически, живя духовной жизнью, они знают, что вот это проявление греха, оно ни к чему хорошему не приведет, и поэтому всегда сдерживают себя. Где-то, конечно, эмоции перехлёстывают и так далее. Но человек, если он не религиозный, он считает, а теперь опять же мы возвращаемся к свободе слова, он считает, что необходимым кого-то зацепить, уколоть, что вот это плохо и так далее. Увидеть что-то плохое в церкви, конечно, вы можете увидеть. Потому что, я еще раз повторяю, это люди тоже грешные. Но если, как говорится, полностью с целью поставить, вот только вот церковь такая-сякая, она вот то-то, то-то, ну, давайте что... Какое огромное значение имела церковь в целом, давайте посмотрим всю историю государства российского. Церковь формировала российскую государственность. Церковь всегда была с государством. Подчас даже государство не очень-то относилось тепло к церкви, и в определенные моменты, о которых мы уже сегодня вспоминали, просто своей целью ставило уничтожить церковь. Тем не менее, церковь осталась. И в лице, да, несовершенных людей, подчас грешных людей, но церковь делает свое дело. С другой стороны, когда нас критикуют, это тоже помогает спасению. Поэтому у нас нет никакой злобы и осуждения на тех людей, которые нас критикуют. Но только пусть задумаются эти люди. Для чего они критикуют? Ведь критика сама по себе – это великое дело. Когда человек критикует другого, если брать в идеальном варианте, он не должен иметь злобы никакого вот, по отношению к критикуемому человеку или какому-либо делу. Критикуя другого человека или критикуя целым какое-то мероприятие, он своей целью должен ставить помочь этому человеку. Но если он ставит своей целью вот на критике другого сделать себе имидж, вот пусть задумается каждый, с каким чувством он начинает критиковать другого. Я хочу, чтобы мое средство массовой информации прозвучало и потом получило огромные отклики тех же людей, которые с легкостью критикуют другого, а за каждое праздное слово придется отвечать перед Богом. Вот пусть тогда задумается. Поэтому, если ко мне придут и скажут, что я делаю что-то неплохо, я подумаю, действительно, я рассмотрю, значит, что-то я сделал неплохо. А если это будет ни на чем не основано, а только ради того, чтобы критикнуть, засняли перед камерой, а потом оказалось это ложная информация, а уже ложную информацию, опровержение уже никто слушать не будет. Значит, какая-то очень грязная цель. Так вот, пусть тогда подумают эти люди, которые вот так вот шумят, кричат на эту тему. Они будут отвечать не только за то, что они подумали, сказали, они будут отвечать, сколько людей они соблазнили. Вот человек вежливый, культурный, он улыбается другому человеку. Он живет по тому этикету, который прописан в обществе. А кто контролирует его мысли? Может быть, он просто такую маску одел, улыбается человеку, но он ненавидит другого человека. Так вот, церковь говорит, что греховны не только слова, дела, но и мысли. Ведь когда человек, мы не говорим о случайных грехах, вот он не хотел, а так получилось, да? А вот когда человек просто осознанно идет на совершение греха, он что? Он сначала его обдумал, он принял эти мысли, он согласился с этими мыслями, затем он этот грех начинает воплощать в жизнь. А если бы он на этом этапе сразу понял, осознал, что это греховное, он просто остановил себя и не стал действовать таким образом. Поэтому я еще раз повторяю, что просто так вот критиковать, да и потом мы сколько с такими случаями встречаемся, когда просто это обыкновенно ложная информация, теперь уже сколько говорят о заказных каких-то статьях и так далее, это тоже факты. Факты, но ведь если заказ выполняется, чтобы очернить другого человека, как придется серьезно отвечать этому человеку перед Богом? Конечно, сейчас человек может сказать, это ваши все вымыслы и так далее. Ну, мы не собираемся переубеждать в таком случае. Вы приняли решение, что это так. Вы приняли решение критиковать ради того, чтобы критиковать. Если какие-то у вас цели есть, подумайте, какие вы цели ставите. Или вам заказали, или вы просто захотели стать более знаменитым человеком. И даже в конце-то концов, если вы громко обличили человека и обличили правильно, с каким чувством вы это сделали?
Тем более, что все тайное станет явным, да. Все равно.
Вы действительно хотели помочь этому человеку? Или увидели, так вот он такой грешник, он такой преступник, сейчас мы его, извините, будем распинать перед всем обществом, потому что он такой. Церковь говорит, если по Евангелию, обличи сначала человека наедине, потом повежь, то есть поведай свидетель, при свидетеле, и когда он тебя при свидетеле не послушает, вот тогда повежь всей церкви. Переводя на светский язык, вот тогда поведай это всему обществу. Опять же, с чувством того, чтобы ты должен заботиться об этом человеке, которого критикуешь. Но если вот эти параметры не соблюдаются, тогда все, несчастный тот человек, который критикует. Даже тот критикуемый, которому составили столько неприятностей, столько создали неудобств, он находится в гораздо лучшем состоянии, чем тот человек, который считает себя героем нашего времени. А по сути дела он просто паршивый человек.
В юбилейный год Московская духовная академия, видимо, ходатайством вашим и отмечена Святейшим Патриархом очень высокими наградами, я бы выделил здесь предоставление ученых степеней доктора богословия нашим преподавателям, архимандриту Макарию, протоиерею Валентину Асмусу, который некогда преподавал, архимандриту Платону, Константину Ефимовичу Скурату. Я не всех назвал, наверное. Очень много у нас появилось новых докторов богословия. Я бы хотел попросить вас, Владыка, несколько слов сказать вот об этом и о старых преподавателях, а также о том, кого бы вы, может быть, привлекли в новый состав преподавательской корпорации, кого бы вы хотели привлечь?
Ну, вы упомянули о докторах. Кому-то может показаться это некое формальное. Вот просто так патриарх удостоил и так далее. Тем более, должна быть определенная заслуга. Заслуга это уже была. Просто. Здесь очень простой ответ. Если в светской системе два уровня, кандидат и доктор, то в церковной были кандидат, магистр и доктор. Магистр не тот, который сейчас вот... Степень получается самая первая. Это была вторая степень, вот она была дореволюционная. Поэтому, по сути дела, защищали магистерские диссертации. Ну, докторские тоже защищали, но получалось так, что это, скорее всего, приравнять так, что это была первая докторская, а тогда вторая. И чтобы некое уравновесить вот это и привести в соответствие со светской системой, вот просто Святейший Патриарх принял решение, чтобы те магистры, которые защитили, действительно написали эти работы, которые соответствуют определенному уровню, другое, что время, в те времена они никак не пересекались со светской системой, просто были удостоены доктора. Если говорить о преподавателях, кого бы нужно привлекать, конечно, это прежде всего людей верующих. Вот в данном случае, ну и специалистов. Вот здесь должен быть как раз определенный момент такого соотношения веры и знания. Это должны быть специалисты, такие люди пришли, когда вот такие жесткие рамки были сняты, это уже середина 80-х годов, пришли выпускники МГУ у нас есть, и сейчас, что раньше было практически невозможно, сейчас у нас и преподают у нас, и в светских вузах, и представители институтов Российской Академии Наук и так далее. Вот мы всегда ценим такие кадры, и действительно люди... искренние, вот они, молодость их прошла в советское время, и тем не менее, несмотря на то, что они были в той среде, они никогда не афишировали, но они вот оказались верующими людьми, они прошли вот эти испытания, вот это самые ценные кадры.
Владык, вы столько уделили времени, что я буквально телеграфно несколько вопросов. По поводу отца Андрея Кураева и по поводу профессора Зубова. Ваше отношение вот к принятым Академией решениям, действительно под давлением, не под давлением, произошло это каких-то светских или государственных властей? Часто слушатели задают эти вопросы.
Никакого давления абсолютно не было, я вам даже более того скажу, что Святейший Патриарх абсолютно не знал о нашем решении, нашего совета. Я только доложил, Святейшему Патриарху о том, что такое решение принято. И то даже не сам лично, а просто через информационный отдел и так далее, что такое принято решение. Другое дело, что он не был сразу уволен, потому что в Трудовом кодексе нет такого решения за эпатажные выступления, как это было решение Совета. Поэтому потом, в конце года, состоялись выборы, перевыборы. Он даже не участвовал в конкурсе на замещение должности. Вот и все. Понимаете, здесь Бог ему судья. Опять же, вот мы касаемся того, что каждый раз брать какую-то тему и ее так вот, извините за выражение, мусолить, создавая больше всего некого такого имиджа себе, ну, здесь немножко, мне кажется, перешел внутренний духовный перекос и кризис. Ведь мы отца Андрея предупреждали, это было не молниеносное решение. И вот знаете, что парадоксально? Я в какой-то степени сам удивился. Когда я шел на это, чтобы на совете обсуждать этот вопрос, я думал, как все-таки воспринят корпорация. Удивительное единодушие было. Удивительное. Единственное, что мне два человека сказали в перерыве, может быть, не сейчас, а попозже. Потому что он будет использовать это для каких-то целей. Не потому, что они были против, а вот исходя, что он будет действительно из этого что-то вот предпринимать. Это внутренняя проблема человека, это внутренний духовный кризис. Я в данном случае здесь к отцу Андрею отношусь без какого-то предвзятости. Я сожалею, что так получилось, чисто по-христиански сожалею. Я желаю, чтобы он как-то подумал вот над тем, чем он занимается. Не могу сейчас ставить вот такого, как бы сказать, какой-то духовный диагноз. Это дело духовников. Надо действительно как-то постараться заглянуть в свои какие-то внутренние вот уголки души с опытными духовными людьми и сделать для себя внутренний такой критический вывод. Тем ли я занимаюсь? Нет ли соблазна в этом поведении? А соблазн был. Я получал письма. Подчас вот у меня где-то лежит еще до сих пор письмо, лежит. Куда вы смотрите? Это православный человек, это человек, облеченный священный сан. Он вот говорит такие вещи. Куда вы смотрите? Вы, ректор академии. Вот почему меня как-то подвигло. И накануне, я еще раз повторяю, не только накануне, а заранее мы говорили, и на совете, когда он присутствовал, раньше еще, мы его ставили на вид, что недопустимо профессор академии. Вот такие выступления.
Ну, все-таки это тот случай, когда, вашими словами выражаясь, человек ушел из академии, но не из церкви.
Да. И поэтому в данном случае он не запрещенный клирик. В данном случае он действительно не ушел из церкви. Это его, ему дает честь. Поэтому, а внутренние кризисы бывают абсолютно у каждого человека на определенном этапе. В какой-то степени они где-то видны. У кого-то они проходят совершенно незаметно, он где-то даже виду не подает, но у него что-то там происходит и так далее. А отец Андрей, он просто человек публичный, и поэтому это вот вылилось именно в такую форму. И поэтому приобрело такую огласку, а говорить, что это все застрахованы от каких-то таких подобного рода кризисов, ни в коем мере. Я еще раз повторяю, дай Бог, я только желаю, чтобы отец Андрей как-то избрал правильный путь как представитель церкви, теперь уже не как представитель академии. По сути дела, мы не то что приняли решение убрать его, а просто уже создалась такая ситуация, когда мы уже просто констатировали этот факт. Другое дело, что одно дело констатация на совете, она требует юридического решения и выполнения там трудового кодекса и так далее. Это немножко разные вещи. Но по сути дела решение вот такое, которое оно было на решении совета, это констатация факта то, что уже произошло.
Что касается профессора Зубова?
Ну, немножко другая ситуация, но примерно то же самое, какие-то высказывания, они должны всегда делаться очень осторожно. Нужно всегда думать. Первый момент, я считаю, не соблазнит ли это выступление кого-либо? Не является ли оно очень таким вот эпатажным, которое бы привело к вреду, может, к вреду, не знаю, взаимоотношений других членов корпорации, или вообще станут ли о церкви думать вот хуже и так далее. Поэтому я бы здесь тоже не углублялся, но примерно вот та же самая ситуация, нужно действительно посмотреть как-то немножко внутрь своего состояния.
В любом случае, решение не политическое, это самое главное.
Нет, абсолютно нет. Я еще раз говорю, констатация факта, реакция на то, что они делали. Вот все.
Очень неприятный сюрприз был преподнесен одному из наших заслуженных профессоров Московской духовной академии накануне ее юбилея. Я лично звонил Алексею Ильичу Осипову на портале credo.ru. Его объявили уволенным из академии. Ну, этого не произошло, он уже, так сказать, все это рассказал. Но, тем не менее, вот Алексей Ильич тоже личность довольно эпатажная, но здесь как-то все остается в рамках. Мы его все очень любим, и слушатели, и коллектив нашей радиостанции, да и все, кто его знает лично. Как вы считаете, вот почему постоянно, так сказать, происходят какие-то стычки, даже, ну, так, довольно глубокие?
На острие он всегда будет неким камнем раздора. Другое дело, что в отличие от приведенных двух случаев, Алексей Ильич, он всегда как бы соблюдает вот эту норму православной этики. Он никогда не переходит определенную грань. Если кто-то с ним не согласен, он всегда говорит: пожалуйста, я открыт для диалога, давайте мы побеседуем и так далее. А что с этим увольнением, якобы увольнением было, ну, просто для нас остается загадкой, кому-то захотелось взбудоражить ситуацию, и все. Я тоже узнал, так, когда мне сказали, знаете, там прошла информация, что Алексей Ильич уволен. Я ему позвонил, он смеется и говорит: Владыка, так и я уволен или нет? Может быть, мне, как говорится, вот оттуда информация. Я говорю: знаете, Алексей Ильич, я тоже не слышал, вроде бы, может, мне что-то принесут. Ну, посмеялись вот так вот, и все, на этом все и закончилось. Вот. Ну, не знаю, кому это интересно было. Ну, действительно, то, что человек занимается вот такой миссией в нашем обществе, которая очень востребована, его приглашают очень многие. Другое дело, что уже возраст все-таки не позволяет ему так более активно, как это было в предыдущие годы. Тем не менее, нужно ему отдать должное, он никогда не отказывается. Когда его приглашают, если он так здрав, то решить какие-то, не организовать какие-то встречи, к нему сюда приезжают, и он куда-то едет. Ну, наверное, все меньше уже ездит, больше сюда приезжают. Ну, слава Богу, что такой человек есть.
Заканчивается наше интервью. Владыка, нам исполняется 25 лет. 30 октября радио «Радонеж» празднует эту дату четверть века. Солидный, на самом деле, юбилей для средств массовой информации, особенно для радиостанции. Мы за эти годы говорили о многом и встречались со многими людьми. И вот, ну, говорят сами слушатели, мы не хотим гордиться, что многие посредством радиопередач, конечно, посредством наших авторов, которые там звучали, получили, скажем так, начальное духовное образование. В этом смысле нас чем-то это роднит с Московской духовной академией, тем более очень много ваших преподавателей, воспитанников участвовали в создании наших радиопередач. Мне хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим слушателям посредством моего микрофона с пастырским словом, что бы вы хотели сами, может быть, лично или ваши воспитанники услышать от православной радиостанции, на волнах православной радиостанции. Сегодня возникают и такие структуры. Радио «Радонеж» некогда было единственным православным радио для слушателей «Радонежа».
Вы знаете, у меня такие всегда мысли были. Вот. Возьмем, допустим, не радио, а от телевидения. Немножко параллель проведем. Вот этот фильм кассовый, а это не кассовый. И когда создают фильм, если он не кассовый, значит, ну, зачем его делать? Нужно делать то, что кассовое. А где нравственная составляющая? Где личная ответственность за то, что ты сказал? Должно быть внутренняя личная ответственность каждого человека, абсолютно каждого, тот, кто делает передачи. Ответственность каждого человека, то, что он думает, это он сам будет отвечать. А вот то, что говорит, это его слова помогли другому человеку или они его соблазнили. И вот здесь как раз ни в коем случае нельзя гнаться за кассовостью. Вот если на меня смотрят или за неким имиджем, я хочу быть более популярным, поэтому я говорю об этом. А вот это не популярно, ну, значит, я об этом говорить не буду. Вот здесь должно быть действительно некая нравственная составляющая, которая должна определять, что говорить. Дай Бог, чтобы коллектив сохранил вот эту составляющую, думать прежде всего о душе других и, конечно же, о своей душе. Ответственность прежде всего. В первую очередь, ответственность перед Богом и перед людьми.
Подошел к концу 556-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.